По-сальски. Дела семейные.
Вы на FM 107.2, это радио «Комсомольская правда», говорит калининградская студия нашей радиостанции.
В эфире программа «Дела семейные», в студии Василий Масальский, Мария Масальская, Лука Масальский сегодня отпросился и отсутствует,
да,
в студии.
Да, он приглядывает за бабушкой. Ну а в гостях у нас сегодня психолог, гештальт-терапевт Ольга Винькова. Ольга, добрый день.
Добрый день.
Детские травмы и их последствия обсудим в ближайшие 20 с небольшим минут. И напоминаем, что речь в нашей программе идет о жизни простой калининградской семьи, хоть мы и из Гурьевска, но таковой себя считаем. Ну и также, перед тем, как мы начнем беседу, напомню, что программа создана при поддержке Центра сотворения, физическая и психологическая подготовка к родам, курсы для будущих мам и пап, вся необходимая информация в очень доступной форме, как и Центр сотворения, мы за мягкие роды в стенах роддома, Центр сотворения, телефон 76 50 31.
Что такое детская травма? Что это такое и какие основные признаки можно характеризовать?
Очень замечательная тема, хорошо, что ее подняли. Тем более вам всем известно такое выражение «мы все родом из детства». И это правда. Что такое? Вообще в психологии нет такого очень узкого понятия «детская травма». Так как тут звучало слово «сотворение», моя любимая Попова Виолетта Владимировна, мы все знаем, что ребеночек рождается еще, он родился уже у папы и мамы, которые тоже родом из детства. Их когда-то тоже воспитывали их папа и мама. И им подарили очень много, извините, такое смешное слово, своих тараканов. Что надо бояться, что надо любить, что надо кушать, что надо пить, с кем надо дружить, правда ведь? И им вообще рассказали про мир этим мамам и папам, что такое хорошо, что такое плохо. И привет Маяковскому тоже туда же, да?
Но еще есть детские травмы физические, мы сегодня их трогать не будем, это понятно. Падение, ожоги обсудим как-нибудь в другой раз. Мы говорим о психологическом состоянии. То есть травма – это когда ребенок пережил какую-то ситуацию, правильно?
Травма. И, наоборот, не смог пережить.
Да. Травма – это то, как ребенок был в какой-то ситуации и как он на это отреагировал. Он и окружающие его люди, окружающая его среда, окружающий его социум, окружающее его эго и так далее. Если мы говорим о ранних травмах, это, наверное, то, как чувствовала в беременности его мама. Желанен он или нежеланен? Да, это работа поля. Что у мамы с папой? Пара, они не пара? Вообще ждут его в этом мире или нет? А вообще, когда я маленький эмбриончик, как мама со мной разговаривает?
Как подождите, психологическую травму можно получить уже в утробе?
Представляете? Даже да. Как говорят, да, в Одессе. Так и да, психологическую травму можно получить уже и в утробе. Насколько я чувствую, нужен ли я этому миру? Вы знаете, я не за Америку и ни в коем случае. Я гражданин России, люблю эту страну. Но там есть прекрасная штука. Когда рождается маленький ребенок, а когда ему исполняется годик, ему подносят чемоданчик. И говорят, слушай, дорогой, ты сейчас его откроешь, там самое лучшее, что вообще есть в этом мире. Ребеночек открывает этот чемоданчик, там зеркало, он видит свою мордашку. И когда он уже рождается, ему всегда говорят, ты самый клевый, ты самый лучший, и мир тебя ждал. И мне очень бы хотелось, чтобы наши граждане в России тоже своему ребенку всегда говорили, ты самый лучший, ты самый клевый, и мы тебя ждем и любим, независимо от того, черненький он, беленький, с ножкой, с ручкой или без. Психологи выявили такую штуку. Если ребенок что-то делает совершенно в младенчестве, он только родился, им рулят вообще безусловные инстинкты, да? И если он заплакал, и мама отреагировала в течение 3 секунд, в голове, знаете, как слюни у собаки Павловой при лампочке, «я нужен, я любим, меня понимают, и меня тут ждут». А если мама не отреагировала, психологи сейчас заявляют, психологи и психотерапевты, что у ребенка может даже вот здесь возникнуть такая маленькая эмоциональная депривация. Я же прокричал, я по-другому не могу.
То есть, получается, улыбка, доброе слово, объятие в нужный момент – это все позволит избежать в дальнейшем во взрослом возрасте вот этой так называемой травмы?
Это все позволит ребеночку ощущать мое чувство безопасности. Ведь смотрите, базовый инстинкт – это чувствовать себя в безопасности. А кто у нас отвечает за чувство безопасности? Мама и папа. И тогда мне здорово, чтобы они как-то реагировали.
Подождите, 5 секунд ребенок кричит, или 10 секунд, или 15, и это уже травма.
То есть, когда я несусь к ребенку через 3 секунды, это значит, что я пытаюсь...
Ты клевая мама, ты его слышишь и понимаешь.
А вот в таком конкретном случае такая травма, она чем чревата в дальнейшем?
Тем, что если это действие будет повторяться постоянно, ребенок свои потребности научается обслуживать сам. Ведь мамы нет, а он еще маленький, он не может. И тогда он понимает, что вот я одинок, я тут должен сделать что-то сам. Это благо, если мама еще ничего не скажет. Но есть же мамы, которые еще нам кидают послания, я понимаю, она замучилась, она устала, там, и она готовит, у нее там одной ногой что-то мешает, и она говорит... Извините, можно грубо скажу? Слушай, заткнись, ты что, не видишь, что я занят? Все, я не нужен, да, послание, я не нужен. Или ты что, не терпеть не можешь? Ты что, маленький? Ну и какие-то такие вещи. На самом деле, слово не воробей, да, и в каждом слове заложен энергетический и вообще философский смысл. И тогда что слышит ребенок?
Но главнее он же не понимает, каша. Он же не понимает этих слов до года, по крайней мере.
Ребенок, я же вам говорила, Василий, что рулит инстинкты. У вас очень красивые часы. И если я ваша дочь и к ним лезу, а вы мне не даете, тогда вы какой для меня папа?
Ну, сомнительный, видимо, да?
Вы для меня очень плохой папа, который меня не любит и отвергает. Ну, я же пока маленький ребеночек, у меня есть только манипуляции. И тогда вы, как папа, который правда меня любит, он должен мне сказать: Олечка, я тебя люблю, не сказать, а показать. Но часики мои. И тогда я не буду травмирована. У меня не будет смешения этих двух контекстов.
А если он вместо часиков подсунет что-нибудь другое, отвлечет, переключит внимание?
А вот это, вы знаете, мне больше всего нравится, когда, да, ребенок упал, а говорят: слушайте, отвлеките его. Слушайте, ребенку, человеку больно. Это первое, да? И тогда, если мы скажем: слушай, да больно, фигня. Ой, воробей полетел. Какое послание? Не реагируй на боль, не плачь, когда тебя не чувствуй.
Игнорируй себя.
А потом мы говорим, когда у нас появляется бумелия, анорексия и все, что связано с нашим телом. Нет, реакция должна быть. Да, Олечка, ты хочешь эти часики? Тик-так. Это папины большие, а твои маленькие, игрушечные, все что угодно. Или это папины. Даже если я буду плакать, папа говорит: я знаю, ты грустишь, я тебя люблю, но часики папины. Я переживу это горе, потому что я потеряла только часики, а не пап.
Какой возраст можно назвать самым, с этой точки зрения, опасным? В каком возрасте больше всего травм получается?
Ой, знаете, есть такое дело, вы правильно начали эту передачу, что травмы делятся на три вида. Это физиология. Это нарциссические травмы, это все, что связано с моим «я», какой я, что я, где я, и травмы социального окружения. Поэтому в каждом возрасте они разные.
Начинается все с тела, правда?
Начинается все с тела. Когда мама мне говорит: какая ты красивая девочка, какие у тебя ручки, какие у тебя глазки, ты такая же умная, как твой папа, ты такая же красивая. Когда меня хвалят и принимают, и когда я пописала, и мне говорят: ой, как здорово, такой ручей классный, и как пахнут, извините, твои какашки вкусненько, потому что ты сегодня там мамину сисю сосала, не знаю. А когда, говорит, опять насрал, извините за грубость, да? Тогда я какая? Я не очень хорошая.
А чуть старше, когда ребенок становится, на что нужно обращать внимание? Или просто нужно хвалить, нужно любить, нужно давать чувствовать? Какие-то вот есть еще важные вещи, которые нельзя упустить, когда ребенок чуть постарше?
Смотрите, до года у нас, от года до трех у нас такая штучка, которая в психологии называется слияние. Вы это знаете без меня. Когда ребенок, у него нет еще концепции «я». Ид-функция, эго-функция, ее пока нету. Весь мир, он мой. Вообще, мама и папа – это как моя рука и нога. Вот я вам сказала и показала, и вы побежали, и мне дали. Пока вы мои слуги еще. Как-то про это, да? А если вы мне не даете, мне грустно. На что надо обращать внимание? Наверное, на мои потребности. И точно мне объяснять, ну, как-то очень рассказывать. Что где опасно, где не опасно, что можно, что нельзя, и быть со мной очень гибкими. Точно мне ничего не запрещать, как маленькой девочке, а показывать мне этот мир. Потому что мне очень, опять-таки, извините, ссылаюсь на этих противных американцев, у них нет ребенок противный, еще какой-то, он любознательный. Когда наш родитель говорит: он такой хулиган, он везде лезет, вы это знаете без меня, правда? Особенно в розетке. Американцы так мило улыбаются, говорят: он такой любознательный малыш, он такой замечательный.
Слушайте, ну получается, у нас же к рекламе дело пошло, ну, если подытожить, то большинство вот этих самых так называемых детских травм, которых огромное количество, наносят все-таки близкие люди и родители.
Близкие люди и родители, потому что они сами травмированы и несчастны. Если я травмирована и несчастна, и над этим не работаю, как я могу сделать это, как в самолете? Кому масочку сначала одевают? Если я понимаю...
То есть травмированный родитель не может...
Однозначно.
Травмированный ребенок не может стать хорошим родителем. Ему нужно что-то с этим делать.
Мы не будем так ставить однобоко. Я не люблю «может», «не может». Если бы бабушки были усы, она была бы дедушкой. Наверное, может, когда он будет потом в осознании. Ведь в терапии, в общем-то, приходят люди в осознании. И я сейчас очень радуюсь, потому что, когда открываются двери, заходит парень 12 лет и говорит: «Вы психолог, запишите меня к вам». Ну, у меня просто крылья за спиной. И такой молодежи сейчас очень много. Это правда.
А последствия травм ликвидировать можно только уже вот так в осознанном возрасте? То есть их оперативно залечить не получится?
К сожалению, их могут ликвидировать родители, ну, поняв, что что-то с моим ребенком не так. Не привести к психологу и сказать: «Слушайте, тетя психолог, сделайте малыша вот так, послушным», а понять, что с тобой вообще, почему ты так реагируешь на поведение своего детенка, ну и так далее, и так далее, и так далее. Ведь на осинке не родятся апельсинки.
Продолжим говорить после рекламы. Напоминаю, наши гости сегодня — Ольга Винькова, психолог, гештальт-терапевт, которая представляет студию психологии «Белая ворона». После рекламы продолжим программу «Дела семейные».
Сальские дела семейные. Масальские дела семейные.
Мы возвращаемся в калининградскую студию радио «Комсомольская правда». Мария Масальская, Василий Масальский, «Дела семейные» в эфире. А в гостях у нас Ольга Винькова, психолог, гештальт-терапевт. Говорим сегодня о детских травмах и их последствиях.
И уже успели выяснить, что, в общем-то, детские травмы – это то, с чем нужно работать, и то, чем можно избежать, просто если любить ребенка и позволять ему чувствовать.
Вы сказали, что чаще всего родители сами травмированы, и от этого происходят дальнейшие проблемы. То есть это такой замкнутый круг. Если ничего с этим не делать, то это будет повторяться из поколения в поколение.
Ну, знаете, я думаю, что сейчас люди как-то к осознанию пришли уже. Они понимают про свои травмы, понимают про интроекции, проекции, которые заложили в них их родители. А потом ведь мы много ребенку обманываем про этот мир, ведь правда? Ребенок появился в этот мир, ему там 3 года, и нам надо, чтобы он пошел в детский садик, нам же всем работать надо. Вспомните тексты, которые мы говорим ребенку про детский сад. Угу. Какие тексты?
Ну, мы говорим о том, что там интересно, иди. Круто. Это то же самое, что поход к врачу. Тебе будет не больно, тебе будет не больно.
Сейчас... Давайте брем. Это я, маленький ребенок. Вообще я пришел в незнакомое место, да мне страшно и тревожно. Там 30 гоблинов, таких же, как я, сиблингов, а до этого я вообще с мамой, с папой, со взрослыми был, они меня понимают, а эти гоблины фиг меня поймут, мамочки, и мама говорит: дружи с ними интересно, я пришел по башке лопаткой отгреб, а мне говорит: не плачь, это дружба. Ну, на самом деле, мы не говорим ребенку правду.
Так, что правду делать? Мы перед собой усаживаем 3-летку и говорим: так, теперь ты во взрослой жизни, парень.
Ну, не так. Давайте я вас спрошу, а что вы знаете про детский сад? Что вам говорили ваши родители?
Ничего хорошего мы про детский сад не знаем.
Ну, тогда мне расскажите, это плохое, что вы знаете?
Ну, плохое то, что приходится без родителей обходиться, быть более самостоятельным.
Да. Но там есть тетя воспитательница.
Да? Там есть тетя воспитательница, у которой таких, как ты, тоже довольно много. Но если у тебя нужна какая-то помощь, ты можешь к ней обратиться.
Отлично. А почему? Разве это травма? Вы сказали ребенку правду. Вы не наобещали ему, что он придет, и там будет белый пароход с алыми парусами. Вы ему сказали честно: да, малыш, ты пойдешь, и вот у тебя ключик от квартиры.
А все равно ведь кажется, что 3-летний ребенок как будто не может вот этого всего понять.
Его,
ну, то есть вот
оберегают
розовых единорогов и какие-то образы в виде: ты придешь, я дам тебе шоколадку, потому что ты сходил в садик. Вот это он поймет. А взрослого разговора вот по взаправдышнему он вроде как не осознает.
Разве это взрослый разговор, когда вы правда говорите, что там не будет мамы и папы, и будет ему печально? Вы говорите про те чувства, которые он должен осознавать. Он их будет испытывать. Но ведь у нас у всех в взрослой жизни проблемы с чувствами, потому что нам никогда не говорили, где мы обижаемся, где мы раздражены, где нам больно, а где нам страшно, а где нам тревожно. Дети реагируют по-разному. У меня сегодня на приеме была девочка, которой 14 лет, она заикается. Заикается, но очень давно. И она мне сегодня вспомнила один случай, когда она сидела на горшке, я говорю: сколько тебе было лет? Имя не скажу девочке. Она мне назвала дату, говорит: наверное, 3 года. И что было? Папа пришел пьяный. Я говорю: а что дальше было? Мама его так толкала, била, орала. И мне так хотелось, я осталась с горшкой, я стала за папу заступаться. Я говорю: а что тебе было? Он говорит: мне так папу было жалко. Смотрите, был конфликт, но она встала на сторону, у нее было чувство жалости. Кто-то из детей говорит: когда мама с папой ругаются, я прятался под кровать и там сидел, мне было так страшно. Я хотел заступиться за маму, потому что папа ее бил, но я не мог. Мне так было страшно, а сейчас мне страшно и стыдно. Поэтому обобщать все – это очень трудно.
самые, ну, по-вашему, фатальные травмирующие ситуации, которые большинство из нас переживает, но не работает с этим?
Это не замечать ребенка, быть к нему очень холодным, равнодушным, не чувствовать себя, не замечать своих эмоций и не просить прощения у других. Потому что мы все не роботы, и есть в жизни то, что нас раздражает. Нас могут раздражать что-то и в детском поведении, и это нормально. И самое нормальное, самое страшное – не понять, для чего вы воспитываете, что вы делаете, где ваша миссия. Если мама с папой не договорились, как они будут, почему эта концепция, почему не та, тогда ребенок будет неврастенником. Ребенку нужны правила, потому что про эту жизнь он не понимает. Он как существо социальное будет идти по подражанию. Как и мы с вами. Импринтинг рулит.
Чтобы родителям проработать какие-то вещи, которые в них сидят, и они осознают, это все-таки терапия, всегда терапия, или какая-то вот самостоятельная работа, она возможна? Ну, допустим, я осознаю, что я мама-отличница. Мне с детства говорят, что я должна только на 5 и никак иначе. И уже сейчас в своем ребенке я вижу какие-то вещи, которые вот я пытаюсь чего-то в него вложить. И оттягиваюсь, а каждый раз вот стоп, не надо.
Я так думаю, что маме-отличнице надо просто с ребенком играть, не просто так он тебе дал. И тогда все будет хорошо. Что такое отличница? Это суперконтроль. А ребенок всегда, до 7 лет он в фантазии, там много творчества, там много хотения, он знает свое предназначение, там много энергии, там нет контроля. И вот как тебе здорово повезло. Играй со своим ребенком, отпусти свои мозги, и все будет супер.
Выпусти того своего внутреннего
да,
ребенка.
Да, конечно. Ты сама
Слушайте,
себя корректируешь.
Ну, у нас в каждой семье свои тараканы, поэтому, чтобы не об общем говорить, а конкретно. Вот у меня, я вырос без отца, и, естественно, где-то подспудно есть страх о том, что как я могу быть отцом, если у меня не было примера собственного. С этим что делать?
Ой, вот чуть-чуть, конечно, ты фантазируешь. Но,
естественно.
Знаешь, твой отец улетел в космос, он был Гагарином. Что тебе рассказывали про него? Тебе же что-то про него рассказывали?
Ну, там он меня не признавал. Начнем с этого.
Это мама говорила.
Нет, я пытался сам несколько раз на контакт выходить. Ну, в общем, история довольно трагическая и уже неисправима, потому что его на этом свете нет.
Слушай, я точно знаю одну вещь, которую надо говорить детям. И мне этот прием очень нравится, он используется в психологии, в расстановках. Даже когда подкидыши находили у церкви на помойке, знаете, что им говорила церковь? Ну, психология – это же про душу. Им говорили, что твой папа с мамой отличные. Они вот тебя кинули, не кинули, это плохое слово, они тебя сюда поставили, потому что и на помойку, и к церкви приходят люди, тебя найдут. Что-то с ними случилось в жизни не так, но они позаботились, чтобы ты жив был. И тогда мы можем по-разному, смотря как, что у тебя к папе, какие чувства. Я думаю, что ты их уже проработал. И я думаю, что когда ты говоришь, что у тебя нет отца, я думаю, что все равно была какая-то мужская фигура. Ты ходил к другу, у которого был папа Вася, на которого ты, наверное, хочешь быть похожим. Ты какие-то поступки мужские видел. Я не говорю фильмы, книги, это тоже хорошо. Вот, например, мой любимый фильм – это «Форрест Гамп». Там вот просто супер. Ребенок умственно отстал, и посмотрите, мама вырастила из него миллионера. И это правда. А вспомните фильм «Мальчик в полосатой пижаме». Я, правда, их путаю. Вот этот фильм, который французский, как в концлагере. Когда папа ему говорил: «Мы играем в танки, малыш, все будет круто». Мальчик выжил. Это фильм на реальных событиях. Мальчик выжил с сохранной психикой.
Какие занятия формируют психологическое развитие твоего ребенка? Это только игра или есть еще какие-то вещи, которые обязательно родители должны вместе с ребенком делать?
Давайте я так скажу. Да, все яблоки разные, зимние, весенние, летние, правда ведь? В психологии есть такое понятие. Но мы мозг с вами не можем, у нас нет волшебной палочки. Мозг формируется по периодам, правда ведь? И доли его, разные доли, формируются в разный период. Сначала первое, что формируется, это доля, которая отвечает за активность. Да? Ребенок должен двигать ножками, там, ля-ля, потом доля за эмоции, потом доля за речь. И, конечно, ведущая деятельность в дошкольном мире – это игра. И тогда, конечно, играть, и проживать эмоции через игру и так далее. И обучение – это ведь тоже игра, развитие – это ведь тоже игра.
А это игры какие-то конкретные или это игры, которые придуманы, то есть просто там должны быть какие-то
просто
правила?
Просто времяпрепровождение с ребенком, условно говоря.
Слушайте, вы знаете, на самом деле это все по-разному. Я не знаю, я просто так подумала, когда ребенок приходит с садика, и он с папой дурачится, ведь это клево. Когда он приходит с садика и, не знаю, там кидает тапки и капризничает, и мама понимает, что это не потому, что что он плохой мальчик, а потому что 30 человек и нарушили его границы, и ходить по правилам 8 часов, наверное, для него трудно. И он сейчас может покидать эти тапки? Это такая игра, да? Ну, не знаю, придумали мы ее, а потом придумали игру «Тапочки собрать». Я думаю, что если видеть в этом, ну, вот какие-то такие, относиться к этому легко, не навешать ярлыков, что ты плохой и ужасный, тогда все клево.
Угу. Всем нужно расслабиться, да?
Но получается, что самооценку формируют именно вот эти слова, объятия, там, контакты. То есть ты должен проявлять какую-то любовь, и тогда у ребенка с самооценкой все будет хорошо.
Самооценкой формируют объятия. И еще заметить маме все, что он делает. Вот он взял сегодня погремушку, он классный. Он сегодня сказал «бррр», он молодец. Но когда он пошел, мы его за «бррр» не хвалим. Мы говорим, как ты здорово идешь. И что ты взял зеленую краску, ты тут молодец. Мы помогаем ему развивать зоны ближайшего развития. Извините, чуть-чуть такая тавтология, но по-другому не знаю, как сказать. Да? И в каждом возрасте мы не делаем регресс назад. 5 лет мы не хвалим его за то, что он писит в горшок. Мы его хвалим, например...
За что-то новое.
За что-то новое. Кто там на звезде живет. Ну, что-то про это, да.
А вот что касается так называемого эмоционального интеллекта, это тоже сейчас модное словосочетание, это вот тоже все про ранний детский возраст и про возможность свои эмоции там понять, прожить и осознать.
Да, понимаете, эмоциональный интеллект, он же всегда бывает ошибка. Если, например, я родилась в семье алкоголиков, ну, или, не знаю, в семье той, где там холодная мама, ну, я не знаю, да, и, например, я привыкла, что для мамы же все равно это любовь. Как бы я ни хотела, базовый инстинкт рулит. Мама – это любовь. Но если моя мама всегда на меня кричала, я, наверное, так не хочу, я обижаюсь, но мой эмоциональный интеллект слился с тем, что на меня кричат, значит, любят. И вы понимаете, кого я буду находить всегда. Я всегда буду либо жертвой, либо тираном. Я буду находить тех, кто на меня кричит. Хотя меня это очень не будет устраивать до тех пор, пока когда-нибудь я что-то не осознаю.
А любую травму детскую можно исправить?
Я не волшебница, и я не знаю тех психологов, кто скажет любую. Ну, тогда надо снять корону. Наверное, все люди стараются, и психологи стараются сопровождать детей, людей, семьи. Ну, иногда детская травма на руку родителям как симптом. И тогда ее фиг исправишь.
Это что вы имеете
в виду? Ну, смотрите, например, вчера приходит ко мне женщина, приводит, ну так, чтобы вы заметили, мы говорим про детские травмы, приводит дочь, которой 25 лет, которая работает, у нее высшее образование, у девочки навязчивые движения, она постоянно чешется и думает, что по ней лазят насекомые. И мама пришла с этой девочкой на прием. А до этого мама мне вынесла мозг по телефону. И когда я сказала, слушайте, ну девочка уже взрослая там, ну вы до 18 лет можете, может быть, смотрите, даже я ее называю девочкой, это уже девушка. Давайте там как-то ее оставим со мной. Она сказала, да нет, что вы. Потом я видела в коридоре, как мама с этой девочкой одевалась. Она ей раз сказала, одень шарф, ты пуговицы все застегнула. И тогда я подумала. Мы понимаем, про что я подумала? Что эта девочка всегда будет чесаться. Перестанет чесаться, будет пукать.
Мы живем в этих травмах во всех, это, конечно.
Но в любом случае, тема сложная, и за 20 с небольшим минут разобраться с ней было невозможно, конечно, но кое-что новое мы узнали, и самое главное в воспитании ребенка – это прислушиваться, прежде всего, к себе, как оказалось.
И работать со своими травмами, с какими-то страхами, чтобы все-таки какое-то поколение это все преломило уже.
Спасибо большое, говорим наши гости. С нами эту программу провела Ольга Венькова, психолог, гештальт-терапевт из студии «Белая ворона». Я надеюсь, Ольга, у нас будет возможность еще встретиться в нашей студии, но я напоминаю, что программа создана при поддержке Центра сотворения, физическая и психологическая подготовка к родам, курсы для будущих мам и пап, вся необходимая информация в очень доступной форме 76-50-31, Центр сотворения. Мария Масальская, Василий Масальский, если прослушали, ничего страшного, запись на сайте kp.ru появится, оставайтесь на FM 107.2.
Масальские. Дела семейные.